Привет, меня зовут Михаил Хайми, и вы слушаете подкаст «Изюм без булки». Документальный подкаст для тех, кому электричество отключили, а напряжение оставили. Это заключительный выпуск в цикле про путешествия. Мы говорили про Гийома де Рубрука, Марко Поло, Николая II, тайских и сиамских королей и принцев. А теперь пора поговорить про путешествия в Тибет и Лхасу. Про Цибикова и Нарзунова, Генриха Харрера, Брэда Питта и Далай-Ламу. Дополнительные материалы и фотки к этому выпуску будут у меня в Инстаграме. Ищите там Михаил Хайми или Изюм без булки. Или переходите по ссылке в описании. Там же будет голосование по темам на следующую неделю. Объявление перед выпуском. Во время написания сценария я заметил, что у дружеского подкаста «Закаты империи» вышел выпуск про Доржиева. Это вышло исключительно непреднамеренно, и я оказался тем дураком, у кого мысли сходятся. Я обсудил эту ситуацию с Андреем, и оказалось, что оба мы задумывали эти выпуски отдельно друг от друга и значительно заранее. Поэтому просто так совпало. Я надеюсь, вам понравятся оба выпуска, и мне интересно знать ваше мнение в комментариях в Фейсбуке, в Инстаграме или в Кастбоксе. Итак, что там по Тибету? Волшебная мандала, прости господи, которую уничтожили злобные китайцы? Или ужасный кровавый режим, из которого Китай сделала конфетку? Ну, сейчас узнаем. Поехали. Вы хотели в детстве быть укротителем тигров? Оркестр играет тушь, женщины и дети ахают. Вы в красном фраке и белых обтягивающих штанах выходите на арену. В одной руке у вас стул, в другом короткий хлыст. Вы шмак хлыстом. Выбегают тигры и рычат. Вы еще раз раз хлыстом, и они прыгают на тумбы. Публика рукоплещет. Барабанщик дает дробь. Свет гаснет. Вспыхивают пламенем два больших кольца, и по вашему крику тигры перелетают сквозь огонь. Вся эта романтика разбивается о необходимости ежедневных истязаний животных, постоянного страха, что вас расцарапают под куполом на глазах детей. Есть еще одна романтическая профессия – это профессия путешествовать. Как в «Орле и решке» вы, миловидная девчонка, ездите везде по свету, ведете самый популярный Инстаграм, вы лидер общественных мнений и даже можете снять кино про домашнее насилие. Но у вас каждый день мотор за мотором. Вы не спите, не видите родных, в целом тоже не очень, чтобы очень-то уж довольны. А если откатить историю про путешествие лет на 150-200 назад? В романтику необитаемых островов Тихого океана, затерянных цивилизаций долгожителей, удивительных джунглей и волшебных индусов. Никакого Инстаграма, Ютуба и телека. Рынка, на котором востребованы были бы ваши рассказы о дальних землях, не существует. Но почти. Уже существуют географические общества. Самое старое – парижское. В следующем, 21-м году, отпразднуют 200-летие. Еще старые общества первых профессиональных путешественников – это берлинское, лондонское и, вы не поверите, санкт-петербургское. Сейчас оно называется русское географическое общество. Я совсем не понимаю, при чем тут берлинцы? Ну, для Англии, Франции и России – объединение профессиональных географов – это отличная возможность по изучению своих недавно обретенных земель и соседних стран с целью их возможного захвата, с целью узнать, где и чем можно поживиться. Забавно, что сейчас общество все еще существует, и среди них есть самое известное – национальное географическое общество – National Geographic Society, американское общество, которое выпускает одноименный журнал National Geographic. А популярность журналу принесли русские путешественники в Тибет и первые в мире фотографии Тибета и Лхасы, которые они сделали. Давайте довинемся в эту историю целиком. Вы знаете, где Тибет? Это где-то в горах Азии. Тибет как страна раньше и как тибетский автономный округ сейчас – это самый большой регион Тибетского Нагорья. А Нагорье – результат столкновения европейской и азиатской тектонических плит. Но это все дурацкие слова. Давайте образно представим, что Земля – это праздничный стол. Альпы – это селедочница. Кавказские горы – это салатница. А Тибет – это ведерко с шампанским. Торчащая бутылка – это Гималаи с самыми высокими горами планет – Эверестом и К2. Местное название – Джомолунгма и Чагори. А лед в ведре – это само Нагорье. Так вот, Тибетское Нагорье в 5 раз больше Франции. Оно могло бы стать 10-й по величине страной в мире, если бы имело свою независимость. А еще западная складка, длинная горная гряда, соседствует с Таджикистаном и Киргизстаном. Чтобы посмотреть это все на глобусе, заходите ко мне в Инстаграм. Поэтому в следующий раз, проходя мимо таджик или киргиза, подумайте о них, как о тибетцах. Тибет – это пустыня на высоте 4000 метров над уровнем моря. Там почти нет плодородной земли. Там вода кипит при 80 градусах по Цельсию. На территории 5 Франций сейчас живет около 5 миллионов людей, считая один Петербург. С севера страна граничит с бедной Монголией. С запада – богатый Китай. С юга – богатейшая Индия, а с востока – Таджикистан, Афганистан и Пакистан. Так что зачем этот регион вообще кому-то нужен? Ну, дело в том, что он никому не нужен. Тибет – это как большая Финляндия. Финляндия нужна только финнам, а Тибет – только тибетцам. Беднейшая феодальная тюрьма выше Альп. Тюрьма, потому что вокруг горы, с ужасающим холодом, от которого никуда не скрыться, как жук в банке. И откуда там вообще какие-то тертки? Почему мы вообще знаем что-то о Тибете? Помните, я говорил мельком в прошлом выпуске про отношения России и Англии, и о том, что Россия стала дружить с Таиландом, который до конца не стал колонией Англии благодаря России. Так вот, это все период большой игры. Большая игра – это политический термин из второй половины 19 века. Британия и Россия постоянно растут в своих размерах и захватывают одну и ту же территорию, всю Азию, с разных сторон. Россия с севера, а Англия с юга. Россия присоединяет к себе Армению и Азербайджан. Англия хочет захватить Персию. Убийство русского посла Грибоедова, автор «Горя от ума», которое происходит в Тегеране, происходит на фоне нескончаемой политической возни русских и англичан в Персии. Россия захватывает Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. И теперь Российская империя во второй половине 19 века имеет границы с Персией, Афганистаном, Индией и Китаем. Англия в страхе вводит свои войска в Афганистан, чтобы остановить русских от подхода к Индии. Зачем вообще устраивать подобное на территории соседних государств? Можете спросить вы. Ну и за денег же, очевидно. Россия может получить прямые торговые пути с Индией и с Китаем. Начать торговать английским эксклюзивом на своей огромнейшей территории, на богатой Балтике, откуда есть выход к самому быстрорастущему рынку современности – Германии. А чтобы не заходить напрямую в Индию, Россия может пойти в обход – через Тибет. Тибет как буфер торговли одновременно с Китаем и Индией. И здесь вступают в игру географические общества. Пржевальский, тот самый автор известной лошади, организовывает свои экспедиции в Тибет. Но они не заходят далеко, он буквально видит только часть озер. А Тибет, вы не поверите, как Финляндия – страна озер. Но только не из-за обилия болотистой почвы, а из-за обилия затопленных ущелий с глубочайшим и чистейшими озерами. Столица Тибета Лхаса, на русский манер начала 20 века – Ласа, находится на юго-востоке, а русский вход в Нагорье – на северо-западе. Более 2000 километров пешком или на очень медленном яке на высоте 4000 метров в холод и ветер от русского входа в Нагорье до столицы. Но на месте Пржевальского я бы тоже не пошел. А здесь история еще усложняется. В 1899 году русское географическое общество находит Гамбажаба Цыбикова. Он продукт резкого культурного роста бурятской элиты 18 и 19 веков. Бурятия была завоевана Россией, чтобы иметь еще один буфер в сношениях с Китаем. Мы, конечно, осуждаем имперские завоевания, но после них в Бурятии появились светские школы, одну из которых с отличием кончает Цыбиков, а после поступает в Санкт-Петербургский университет. В Цыбикове одновременно сошлось все. Желание изучать буддийскую культуру, служить большой и малой родине. Бурят Цыбиков не стал выкрестом, он исповедовал тибетский буддизм, который предполагал возможность паломничества в Тибет, а именно в столицу Лхасу, где жил Далай-лама. Цыбиков круче агента 007, ему дают кучу секретной аппаратуры, компас и фотоаппарат, чтобы отснять древнюю Лхасу и уточнить географию на местности. А это немножко запрещено. Тибет очень отсталое государство, скоро расскажу, как именно. И в Лхасе запрещено находиться иностранцам, читай, не буддистам. И Лхасу запрещено фотографировать. Цыбиков, который, я напомню, бурят, и не выделяется на фоне паломников, путешествует с группой туристов по религиозным целям. И эта группа, никто из его соседей-паломников, не знает о его задании. И вся эта группа с радостью его сдаст местным властям, чтобы не быть наказанным вместе с ним. От столицы Бурятии Улан-Удэ до столицы Тибета Лхасы более 3000 километров. Экспедиция длится 3 года, 2 из которых Цыбиков проводит в Лхасе, где постоянно ищет повод уединиться, чтобы сделать фотографии. И это большая проблема, потому что уединение вызывает много подозрений. В дополнение к этому, фотоаппарат Цыбикова спрятан в молельный барабан. Представьте себе школьный глобус, но вместо земного шара у вас жестяной цилиндр. И вместо того, чтобы быть внутри полым и легким, он внутри с камерой. Тяжеленная штука. К тому же она очень хрупкая. Упадет и сразу сломается. В ней тяжело менять пленку. Она громко шумит. Цыбиков вызывает подозрения у соратников, но все равно делает свою работу. И не знает, что один из тех русскоговорящих паломников рядом с ним занимается буквально тем же самым. Фотографирует Лхасу через молельный барабан. Фотки, еще раз вам повторю, в инстаграме, заходите посмотрите. Этот второй паломник – Авше Нарзунов. Нарзунов не так сведущ в науках, как Цыбиков, и не кончал университетов. Но он уже бывал в Лхасе. Он знаком с 13-м Далай-ламой и служит связующим звеном между ним и его наставником Доржиевым. Доржиев – герой выпуска «Заката империи», про которого я говорил в самом начале. Итак, в Лхасе одновременно 2 русских фотографа. Они ходят с таинственными лицами и щелкают на барабаны. По возвращению в Петербург эти фотографии и отчеты, а также их этнографические лекции производят фурор. Потому что вроде бы все острова и континенты уже нанесены на карты. Но все ли места на континентах посещены? А что за люди там обитают? А во что они верят? Оставим ненадолго эти фотки и сделаем отвлечение в сторону. Поговорим про сам Тибет. Население Тибета на рубеже веков примерно 2 миллиона человек. Это, еще раз вам напомню, на территорию в 5 Франций. Средняя продолжительность жизни всего 28 лет. 28, Карл. И не только потому, что высокая детская смертность, но и потому, что нет никакой медицины. Диета скудна, жизнь тяжела. И если я в шутку сравнивал Тибет с Финляндией, то еще можно сравнить с Флоренцией Савонаролы или с Ватиканом Папы Римского. Это монашеское государство. Там есть главный монах Далай-лама и неразвитая феодальная система зависимости. В стране так плохо с образованием и администрированием, что мы не можем себе достоверно представить жизнь Тибета до его включения в состав Китая в 50-х. Поэтому обычно мнения о Тибете полярные. С одной стороны, рай на земле, где духовная жизнь управляет светской. А с другой стороны, это рабовладельческая страна в начале 20 века. И кажется, что во второй фразе очень много правды. По некоторым данным, до 95% населения страны находится в крепостничестве разной степени тяжести. От прямого рабовладельства до выдачи земли в аренду. И кто же владеет этими рабами и землями? Хотите спросить вы? Ну кто-кто? Буддийские монахи. Это вот эти вот пуськи, которые мир, любовь и 228. Они владеют другими людьми. Каждая семья отдает одного из своих детей в монастырь, где детей используют как бесплатную рабочую силу. В семьях мужчины и женщины на равных возделывают каменистые земли. Женщины репродуктивного возраста могут принадлежать сразу многим мужчинам. Если монастырский урожай слабый, то монастырь просто отбирает что хочет под видом налогов. Административная власть такая слабая, что некоторые регионы страны не управляются извне, а управляются только местным монахом. И что ему взбредет голову, так вы жить и будете. Никакого человеколюбия в современном понимании, скорее в средневековом. Ни одного госпиталя, ни одной светской школы, никакого водопровода. Духовность – да, сытые желудки – нет. Надеюсь, что подобное описание сподвигнет вас поискать информацию самому или вступить со мной в полемику в Фейсбуке или в Инстаграме. Фотки Цыбикова и Нарзунова, которые, кстати, можно увидеть на обложке этого выпуска, производят фурор. Маленький журнал Национального географического общества Соединенных Штатов Америки собирается закрывать, потому что география – это скучно, и журналы у них никто не покупает. В своем последнем прощальном номере они перепечатывают фотографии Лхаса. И вместо этого у журнала National Geographic начинается новый этап в жизни – фотографический. Те секретные фотографии, которые российское Министерство внутренних дел хотело использовать для своих личных нужд, стартует журнал, который существует до сих пор. Давайте вернемся к британцам, про которых мы говорили в начале выпуска. У них из-за переживаний о русском вмешательстве в дела Тибета едет крыша. Они пытаются привлечь Тибет к себе в друзья, но те отказываются. И что же делать в такой ситуации? идти с пулеметом Максима на невооруженных крестьян. В 1903-1904 годах 5000 британских солдат проходят весь Тибет, разбивают все сопротивление страны. Это ужасные бойни, где тибетцы за один бой теряют по 700 человек, а у британцев только 13 раненых. В конце 1904 года глава государства Далай-Лама XIII бежит в Монголию. Англия заставляет Тибет выплачивать гигантские репарации, потому что Тибет проиграл в этой военной стычке. А еще британцы вводят запрет на общение и торговлю с другими любыми странами, кроме как с Британией. Китайцы, а это все еще империя Цин, еще не коммунисты, решают отбить Тибет у англичан через несколько лет. Причины, по которым это делают китайцы, в основном те, что Тибет всегда находился под протекторатом Китая. Это была бедная страна, которая давала большое количество монахов и духовных служителей по первому требованию китайцев. Чтобы снизить накал страстей в регионе, Россия и Англия соглашаются отбросить свои притязания к Тибету и передать его под управление Китаю, после чего Тибет получит независимость, когда китайская империя Цин разрушится. Именно с этого момента Тибет начнет думать о себе как о самостоятельном государстве. И именно с этого момента Китай начнет думать о Тибете как о своей территории, которая принадлежит им по праву. Россия и Англия начинают заниматься Антантой, тройственным союзом, чтобы дружить против центральных держав в Европе. Накал страстей на Балканах, распад Китайской империи – все это играет на руку Тибету, который не только объявляет независимость, но еще начинает заниматься модернизацией экономики и своих социальных институтов. И здесь можно было бы закончить рассказ, но давайте маленький бонус. Откуда мы с вами знаем Тибет как место радости, веселья и любви? Помните самые первые выпуски подкаста про экспедицию Умберто Нобеля на Северный полюс? Фашисты хотели вписать свое имя на мировую географическую карту, а нацисты параллельно с этим хотели того же самого. Фанатизм по отношению к физкультуре и повсеместное открытие спортивных клубов приводит к появлению в альпийском регионе огромного числа скалолазов и по названию гор альпинистов, которые, может быть, и не могут открывать новые регионы в мире, но могут оказаться самыми первыми или самыми быстрыми в их достижении. Два самых популярных спорта 30-х в Германии и в Австрии – это скоростное восхождение на гору и скоростной спуск на горных лыжах. Австриец Генрих Харрер – чемпион по горным лыжам и искусный альпинист. Он умеет прокладывать маршруты и подниматься по отвесным стенам с нордическим хладнокровием. Ах да, еще он эсэсовец и член НСДАП. Нацист, короче. В 1939 году Генрих с командой отправляется в Гималаи со стороны Британской Индии, чтобы стать первыми людьми на Нанга-Парбате. Нанга-Парбат – это проклятый восьмитысячник. Генрих в составе пятой экспедиции, потому что первые четыре погибли или пропали без вести. Экспедиция с Генрихом тоже не достигает вершин, но им удается изучить стену, проложить маршрут и вернуться с высоты в 6100 метров. По возвращению они оказываются в британском плену, потому что пока они ходили на гору, началась Вторая мировая война. 5 лет Генрих проводит в плену. И в 1944 году Генрих бежит с друзьями из лагеря. Но это же Гималаи, бежать особо некуда, они и так умрут, поэтому их почти не ищут. Генрих с другом Петером Ауфшнайтером начинает скитание по региону, вдали от британских военных. Через некоторое время они оказываются в Тибете, где для них ничего не происходит. Идет снег, як, которого они поменяли на часы, еле идет. Ботинки рваные, и жизнь полна тщетных попыток согреться. Почти 2 года друзья скитаются по горам, удивляются скудности жизни, и в 1946 году они оказываются в Лхасе, которая все так же закрыта и неприветлива. Но у немцев есть образование, и они умеют писать, поэтому их берут в оборот, и они становятся местными мелкими чиновниками. А самое главное, череда случайностей сводит Генриха Харра и молодого Далай-Ламу XIV. Тот Далай-Лама, который был в начале рассказа, был 13-м, а этот 14-й его преемник. Он маленький худой мальчишка, ему 11 лет. Монахи забрали его из семьи и воспитывают как своего будущего правителя. Харрер становится первым иностранцем, допущенным ко двору. Он переводит корреспонденцию и новости на тибетский язык для молодого ламы и учит его географии Европы, английскому языку, этикету и манер. Харрер живет учителем и переводчиком при Далай-ламе до 1950 года. В этот год новое коммунистическое китайское государство вводит свои войска в Тибет. Для китайцев это называлось освобождение Тибета. Мол, 95% людей там – рабы монахов, а религия – яд, береги ребят. а для тибетцев это вторжение в независимое государство под видом миротворческой миссии. Далай-лама бежит в Индию и до сих пор живет в изгнании, ведь он не может вернуться обратно в свой исторический дом. А Харрер бежит домой в Австрию, где его уже, к сожалению, никто не ждет, где он пишет свою известную книгу «Семь лет в Тибете». В книжке он восхваляет Далай-ламу и Тибет и осуждает агрессию Китая. Книжка становится мировым бестселлером. Она переведена на 23 языка. Именно из нее, из книжки бывшего эсэсовца, мы с вами знаем о том, что Тибет – волшебное место. В 1997 году выходит фильм по книге, где Харрера играет еще молодой Брэд Питт. Ой, красавчик. А его жену играет Ингеборга Дептунайт, кстати. Из-за этого фильма Китай запретил въезд Брэд Питту на свою территорию и не берет в прокат фильмы с Брэдом Питтом. И вы можете спросить, ну зачем Китаю брать Тибет силы, ведь это же дыра. Да, но нет. Это дыра для 19 века и, возможно, для первой половины 20-го. Но для второй половины 20-го и для 21 века это сокровищница. Ну, во-первых, из-за геологических особенностей. В Тибете очень легко вести золотодобычу. А еще из озер и ледников Тибета берут свое начало реки Китая, Индии и Вьетнам. Китай построил на истоках этих рек электростанции и дамбы, и теперь контролирует объем воды в Ганге, Индии и Меконге. Теперь Китай давит на весь регион. Помимо прочего, есть интересная ситуация с самим Далай-ламой. Это высший лама в тибетской традиции. Его признают буддисты Монголии, Китая и большинство российских. Не те, которые на Бали по пьяни делают себе татуировки в виде ома, а настоящий буддист. Далай-лама выбирается вторым по рангу ламой, Панчен Лама. Его, в свою очередь, выбирает Далай-лама. Это должен быть непрерывный цикл перерождений. Когда маленький Далай-лама 14, это вот современный лысый лама, бежит из китайского Тибета, в нем остается Панчен Лама. Ну, во-первых, чтобы не оставлять в одиночестве монахов и чтобы сопротивляться дальше. Именно он выбрал современного ламу. Так вот, к большому сожалению, в 1989 году Панчен Лама умирает при таинственных и невыясненных обстоятельствах где-то в Китае. Далай-лама должен выбрать нового Панчен Ламу, который выберет следующего Далай-ламу, когда этот умрет. Далай-лама выбирает в 1995 году маленького 5-летнего ребенка. И его украли китайские спецслужбы, взяв под защиту и скрывая его местоположение. Китайцы же объявляют, что Далай-лама ошибся, и новый Панчен Лама – это другой ребенок. Я вам напоминаю, что нынешнему Далай-ламе 85 лет. Возможно, он скоро умрет, и никто не сможет найти его перерождение, потому что выбранный им Панчен Лама находится где-то в китайских застенках, а китайский непризнанный Панчен Лама может выбрать кого угодно, не настоящего Далай-ламу, а другого человека. Возможно, современным 14-м Далай-ламой умрет весь Тибет и вся сказка о волшебной стране, где все монахи молятся за всеобщее счастье, а мы с вами станем этому безмолвными свидетелями. Вот так. Подписывайтесь на подкаст, если вам понравилось. Я буду рад вашим комментариям и готов с вами поспорить где-нибудь в социальных сетях. Дополнительные материалы, фотографии и мысли на этот счет будут появляться в Инстаграме всю неделю. Целую, пока.